Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады, 5 красавіка.
Літоўскі палітолаг раскрытыкаваў прыярытэты беларусаў.
Чаму-то проще было там званіць літоўскім палітыкам, гаварыць пра гэты закон, а не пратэставаць у, не знаю, партугальскага пасольства.
Белстату официально дозволили ховать статистику.
Если у вас болит рука, то, скорее всего, есть какая-то причина, почему она болит. Если вы просто будете, там, не знаю, какие-то пить обезболивающие, и она загнится, то будет в итоге только хуже.
Энциклопедия катаванняў у турме и пасля. Беларус змагаецца за бежанство у Киеве.
Ну, естественно, типа, когда ты вот находишься в такой паранойе, ты в каждом каком-то прохожем, каком-то человеке, который там стоит под балконом, когда ты куришь, ты видишь, ну, какого-то мутного типа. А в России, в принципе, там очень много мутных мужиков.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусы Литвы, здаецца, могуць уздыхнуць з палёгкай. У гучным законапраекце, праз які было шмат шуму ў прэсе і сацыяльных сетках, і які эксперты і палітыкі называлі дыскрымінацыйным, дэпутаты літоўскага сейму ўсё ж лаяльна паставіліся да нашых суайчыннікаў.
І калі закон набудзе моц, а гэта адбудзецца праз месяц у выпадку, калі прэзідэнт Гітанас Наўседа не накладзе на дакумент вета, дык беларусы па-ранейшаму змогуць падаваць заявы на часовы від на жыхарства і набываць нерухомасць у Літве. Для расіян, напрыклад, гэтыя магчымасці часова зробяцца недасяжнымі.
Праблема пакуль што застаецца толькі з візамі, але і яна можа вырашыцца, калі ў справу ўключыцца МЗС Літвы, ці калі чалавек едзе ў Літву па гуманітарным калідоры.
І ўсё ж, падавалася б, Літва – адна з краінаў, якая яшчэ ў 20-м годзе актыўна ўключылася ў дапамогу беларускай дэмакратычнай супольнасці і вядзе паслядоўную палітыку ціску на Лукашэнку. Аднак адкуль мог увогуле з'явіцца такі антыбеларускі дакумент?
Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з літоўскім палітолагам Віцісам Юрконісам.
Ну да, вы хорошо пісалі кантэкст. В принципе, Литва помогала, помогает и, в принципе, уверенно могу сказать, будет помогать белорусам и нежелезным журналистам, и правооборонцам, и как бы пострадавшим. Сам закон, ну, интенция была на то, что узаконить те практики, которые существуют по визовой политике, потому что они имели такой довольно временный характер, который, в принципе, каждый период надо было продлевать. Так на уровне Сейма хотели это как бы узаконить существующую практику, что значит, в принципе, не менять того, что есть, что действует, работает довольно хорошо. Есть по визовой политике только одно такое небольшое уточнение. Это вопрос того, что люди, которые приехали с визами других государств, то есть, там, не знаю, Испании, Польши, Латвии, не смогут подавать на ВНЖ напрямую. Как бы. И в этом плане, то есть, малюсенькое уточнение, но, в принципе, те, которые приезжали через правозащитную линию, никак их это не касается. Второй блок, где были вопросы о резидентстве, о гражданстве, о недвижимости. Там были моменты, где требовались некоторые уточнения, в принципе, потому что некоторые исключения были, а вопросы вот касается ли это айтишников, касается ли, которых много из Беларуси, касается ли это, например, аккредитированных журналистов, которые тоже достаточно. И вот из-за этого, понятно, нашумело очень много всего, но доброжелательность, насколько я понимаю, у литовских властей есть. И, в принципе, те уточнения, которые ведутся практически для белорусов, все эти исключения будут. Еще один аспект, который наверняка важно проговорить, что некоторых, ну, смутило то, почему Литва вот так более жестко как бы реагирует и более хочет ожесточить. И опять некоторые политики, инициаторы этого закона. И надо сказать, что вопросы национальной безопасности – это, ну, они актуальны. И они актуальны для самих белорусов. Потому что, когда случилась история с Ryanair, помните, многие белорусы как раз обеспокоились о своей безопасности. Так понятно, если там шлагбаум будет открыт для всех граждан Беларуси, то есть это ответить самим белорусам, а вы хотите всех белорусов увидеть в Литве, да? И наверняка, я думаю, что разумные скажут, что нет, всех-то точно нет. А вот как разделять, где режим, где не режим, где те, которые обходят санкционку, где тем, которым стало некомфортно жить из-за войны, из-за того, из-за санкций особенно и так далее. И, конечно, были эпизоды таких, ну, как минимум, провокаторов, о том мы не знаем, сейчас они лицами пропаганды, как бы выходит, как там, Илья Бегун, есть люди такие неоднозначные персонажи, как Игорь Макар и так далее. Так вот, что делать с этим, как быть? И наверняка инициаторы, я так подразумеваю, имели в виду как раз таких белорусов, а не тех, которые пострадавшие от режима.
И все ж таки, Витис, все ж таки переполохались даремно белорусы за этого законопроекта. И все ж таки, саправды, там нечто от початку было, ну, скажем так, неправильное, закладенное.
Я думаю, что это показывает такой некий уровень тревожности и недоверия, да, что первым делом этот самый закон был очень спешно как бы сделан, принимался, и, конечно, люди, особенно некоторые белорусы, которые релоцировались там сперва в Украину, потом в Литву, да, и думали, что вот у нас будет больше как бы стабильности, можем планировать там горизонт планирования с там полугодия, можем на пару там лет и так далее планировать. Так понятно, что это встревожило людей, но я могу уверенно сказать, что интенции как-то повредить белорусам, пострадавшим от режима или под риском репрессии, как бы ухудшить и их жизнь или усилить тревожность, действительно, на уме инициаторов этого не было. Но некоторые моменты были не учтены. И наверняка процесс как бы мог бы быть лучше, приглашая тех экспертов, тех правозащитных организаций, которые занимаются белорусами в Литве, и провести консультацию, уточнить некоторые моменты. Но, несмотря на это, в принципе, большинство уточнений, как я понимаю, будет учтены, и эта вся турбуленция, я надеюсь, как бы будет уроком. Также и для самих белорусов.
І тут Віціс Юрконіс спыняецца вось на чым. На яго думку, беларусы, якія і так знаходзяцца ў бяспецы за мяжой, настолькі гучна абураліся пазіцыяй літоўскага сейму, што не звярнулі патрэбнай увагі на драматычныя падзеі, якія ў той час адбываліся ўнутры Беларусі.
Палітолог мяркуе, што міма беларусаў прайшла спроба самагубства Ігара Лосіка ў турме, прысуды Марыні Золатавай, Валерыі Касцюговай. Таму ў яго, як у грамадзяніна Літвы, узнікае пытанне, у якой павесцы жывуць з'ехалыя беларусы, наколькі для іх важныя працэсы ўнутры краіны, як насамрэч далёка яны могуць пайсці ў змаганні з рэжымам.
Я ведаў, што табе гэта тэма баліць, як праваабаронцу найперш. А як ты думаеш, а ці не прычына гэта таму, што, ну, людзі такія жывёлы, которые привыкаюць да ўсяго, привыклі ўжо да вайны ва Украіне, ўжо нема столькі праглядаў, не так цікавяць людзей тыя навіны, якія ідуць з Украіны. Тое ж самае з беларускімі рэпрэсіямі. Тое, што спачатку ў нас выклікала жах, зараз мы до этого привыкли. И зараз мы уже там, а ну сколько там, а не 9, а 7 годов дали. Ну уже нормально. Вот это ж уявить себе, может быть причина в этом?
Ну есть и усталость. Ну все понятно. То есть тут есть и усталость, есть и то, что привыкает. Да, ты, и это был тезисом на протяжении там пару десятков лет, когда там сравниваешь другие страны, и там, а, ну, белорусы привыкли к репрессиям, к режиму и так далее. То есть не без этого, Ну и, конечно, несмотря на это, как бы больно это видеть, потому что, когда ты сравниваешь с той солидарностью 2020 года, ну, как бы, и это вопрос также тогда международным организациям, фондам, то есть, ну, если уехали, если уже вы не в белорусской повестке, тогда все хорошо, ну, работайте там, не знаю, в супермаркетах, там, в компаниях логистики и так далее, все, тогда не обращайтесь к правозащитным там организациям, фондам и так далее. У вас уже все хорошо, жизнь уже в Европе, а не в Беларуси. Ну, чисто по-человечески, как бы, потому что репрессии в Беларуси продолжаются. И ресурс для тех, которые внутри, которых надо эвакуировать, он нужен. И тогда, ну, тогда это нормально, что некоторые люди выпадают уже, что они устали, некоторые очень много пожертвовали и так далее. Но как бы это все равно сам момент печали, что этот ресурс сокращается очень. Внимание как бы международное тоже сокращается. Потому что, ну, надо понять, что в этой ситуации эта вся эскалация темы по закону, да, когда ты видишь делегации там из Совета Европы, там, или там звонки из ОБСЕ, или даже ООН, там, или там соседних государств, что там происходит у вас и так далее, то есть вас действительно, ну, то есть им проще позвонить в Вильнюс и порешать вопросы с, там, не знаю, литовскими парламентариями, провести консультацию, чем долбить белорусский режим. Мало того, в тот же самый, как бы, в ту же самую неделю проходили очень-очень важные вопросы. Было огромнейшее давление, как бы, португальцев и других в Евросоюзе по поводу снятия санкций калийных удобрений. И это напряжение тоже было на Литву. И то есть опять те, которые вроде бы за то, что надо как бы давить на режим и так далее. В этом плане почему-то проще было там звонить литовским политикам, говорить про этот закон, а не протестовать у, не знаю, португальского посольства. Или там делать какие-то акции в Брюсселе, когда Гютерреш приезжал. Ну, и тут вопрос опять, фокус. Что мы, с чем мы сражаемся? Ну и вопрос тоже доверия. Я был с самого начала уверен, что с законом все будет хорошо. А с этими вопросами я не настолько уверен. И то есть, если это вопрос оставить только, как бы, эти вопросы только Литве, которая очень часто, и мы знаем по истории, становится последней линией обороны, ну, то есть, это нехорошо. И, ну, каждому насчет этого надо задуматься.
Вось так бачыць сітуацыю вакол пазіцыі беларусаў адносна нашумелага літоўскага закону літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Белстату афіцыйна дазволілі хаваць статыстыку.
Если у вас болит рука, то, скорее всего, есть какая-то причина, почему она болит. Если вы просто будете, там, не знаю, какие-то пить обезболивающие, и она загнится, то будет в итоге только хуже.
Энциклопедия катавания у турме и пасля. Беларус змагается за беженство у Киеве.
Ну, естественно, типа, когда ты вот находишься в такой паранойи, ты в каждом каком-то прохожем, каком-то человеке, который там стоит под балконом, когда ты куришь, ты видишь, ну, какого-то мутного типа. А в России, в принципе, там очень много мутных мужиков.
Сустренемся пасля новинок спорту.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 12 краін байкатуюць мужчынскі чэмпіянат свету па боксе за ўдзелу ў ім беларусаў і расіян. Ён стартуе 1 траўня ў Ташкенце. Ад удзелу ў спаборніцтвах ужо адмовіліся баксёры ЗША, Польшчы, Швейцарыі, Нідэрландаў, Ірландыі, Чэхіі, Швецыі, Канады, Украіны, Германіі, Нарвегіі і Вялікабрытаніі. Спіс краін можа яшчэ павялічыцца. Міжнародная федэрацыя коннага спорту працягнула адхіленне беларусаў і расіян ад спаборніцтваў. Яна вырашыла, што рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэту аб іх допуску ў нейтральным статусе выканаць немагчыма. Санкцыі былі ўведзеныя ў сакавіку мінулага года пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Вікторія Азаренка атрымала перамогу на старце турніру ў амерыканскім Чарльстане. Беларуская тэнісістка выйграла ў Слоан Стывенс з США 3-6, 6-3, 6-2. Наступная саперніца – расіянка Ганна Калінская. Александр Сасновіч у 1-8 не прабілася. Нёман і юнацтва працягваюць змагацца за пуцёўку ў фінал чэмпіянату Беларусі па хакеі. Гродзенцы выйгралі чарговы паядынак 2-1. Лік у серыі стаў 3-2 на карысць мінчукоў. Шостая гульня на Чыжоўка-арэне ў чацвер. Мексіканскага арбітра Фернанда Эрнандаса дыскваліфікавалі на 12 матчаў за ўдар футбаліста каленам паміж ног. Гэты інцыдэнт адбыўся ў адным з матчаў чэмпіянату Мексікі. Арбітр стаміўся спрачацца з гульцамі, якія яго акружылі, і ударыў аднаго з іх. Эрнандаса папярэдзілі, што ў выпадку рэцыдывы будуць больш жорсткія санкцыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Белстату афіцыйна дазволілі хаваць статыстыку, калі яе публікацыя можа нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі, а таксама грамадскаму парадку, вось маральнасці. Вот, уявляеш сабе, статыстыка можа нанесці шкоду маральнасці, а? Правам і законным інтарэсам юрыдычных і фізічных асоб. Ну, гэта была такая вялікая цытата ў духу нашых чыноўнікаў.
Ну, гэтымі падставамі, напраўду, можна апраўдаць схаванне любой статыстыкі.
Ну, так.
Увогуле, да? Гэтая лічба, яна пагражае нацбяспецы, гэтая лічба пагражае маральнасці, гэтая лічба пагражае інтарэсам, ну, каго? Беларускалія там, і гэтак далі.
Ты можна нават інтарэсам дворнікаў, якія прыбіраюць вуліцы.
Фізічных асоб, все правильно. Белстат-то і раней хаваў дадзеныя. Пачалося гэта падчас пандэміі коронавіруса. Спачатку схавалі інфармацыю пра смяротнасць і нараджальнасць. Потым засакрэцілі дадзеныя па колькасці пенсіянераў у краіне, стан дзяржаўнай запазычанасці і іншае. Гэта ўсё цягам апошніх гадоў.
Праўда, эканамісты адзначалі, што дадзеныя хавае не Белстат, а ведамствы, якія дасылаюць інфармацыю статыстычнаму камітэту. І што лічбам, якія дае Белстат, можна давяраць, але варта пры гэтым уважліва чытаць зноскі, якія камітэт піша такімі дробненькімі літарамі.
Цяпер эканамісты мяркуюць, што новаўвядзенне шкодзіць інтарэсам краіны і нават прывядзе да збяднення беларусаў. Ну, то бок, наоборот, не тое, што статыстыку публікуюць, можа прывесці да шкоды нацыянальным інтарэсам, а тое, што цяпер яе вырашылі хаваць.
Так, Еўрарадыё даведалася, чаму адкрытая статыстыка – гэта вельмі важна, а яе закрыццё ўплывае нават на тых, хто ніколі не цікавіўся лічбамі, якія збірае дзяржава за грошы пад крэслем падаткаплацельшчыкаў.
У новай інструкцыі аб распаўсюдзе інфармацыі гаворыцца, што Белстат будзе хаваць даныя, калі іх раскрыццё можа нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы. Гэтая інструкцыя дзейнічае з 5 красавіка. А на дзень раней беларускія СМІ заўважылі, што Белстат схаваў статыстыку па адтоку айцішнікаў з рынку працы. Што адбываецца? На думку старшага навуковага супрацоўніка бюро Льва Львоўскага, статыстыка хаваецца не ад добрага жыцця. Справа тут не ў нацыянальнай бяспецы, а ў жаданні схаваць няўдачы. У выніку гэта прывядзе да таго, што беларусы будуць бяднець.
Ну, это, естественно, ненормально. Собственно, там, не знаю, можна такую аналогію правесці, што государство – это такой большой механізм. Чтобы ім эфектывна управляць, нужно знаць, где праблемы, и откуда они взялись. Чтобы это знать, нужна государственная статистика. Если там все засекретить, то понятно, что где-то будут возникать проблемы, а просто никто о них не будет знать, журналисты о них не будут говорить, чиновников о них не будут спрашивать, и, соответственно, чиновники ничего делать не будут вовремя, ну и проблемы будут выливаться в большие проблемы. Если у вас болит рука, то, скорее всего, есть какая-то причина, почему она болит. Если вы просто будете, там, не знаю, какие-то пить обезболивающие, и она загноится, то будет в итоге только хуже. Но в краткосрочной перспективе, да, вам будет приятнее, вы не будете чувствовать эту боль. Всю статистику, которую нас скрывают, естественно, не от хорошей жизни. Там были проблемы с плохими кредитами, Нацбанк изменил практику отчета о плохим кредитам. Были проблемы с санкциями, закрыли статистику по торговле по некоторым отраслям. Были проблемы с государственным бюджетом, который там шел в дефицит, закрыли статистику по дефициту бюджета, по исполнению бюджета. Ну вот сейчас проблема с айтишниками, закрыли статистику. Понятно, что закрытие статистики, она проблемы никак не решает. Оно только просто дает возможность чиновникам и государству не обращать внимания на эту проблему и, соответственно, дальше ее запускать. Это влияет на качество управления, да. Вот. То есть, напрямую, условно, прямо сейчас от того, что закрыли статистику по количеству айтишников, прямо сейчас ни один белорус не обеднеет. Но чем больше статистики закрывать, тем хуже качество управления. То есть вместо того, чтобы как-то решать проблемы, на них просто закрываются глаза, проблемы от этого становятся только больше. Ну, в конечном итоге все станут беднее, да.
Эксперт нагадвае, што статыстыка вельмі важная для таго, каб бізнес мог планаваць сваю будучыню. Калі статыстыкі няма, будзе менш інвестыцый і менш актыўнасці бізнесу.
Она нужна, собственно, для інфармування самих же чиновников і общества о состоянии дел, чтобы там они обращали внимание на проблемы, эти проблемы решали. Вот, это первое. А второе, она нужна еще и для бизнеса и общества в глобальном плане, для того, чтобы приводить ожидания людей к общему знаменателю и знания людей. Вот. То есть, условно, если у нас там нету никакой статистики по какому-то сектору, ну, просто мы ничего о нем не знаем, то, ну, кто-то будет думать, что там хорошо, кто-то будет думать, что плохо. В итоге там будет меньше сделок, будет меньше инвестиций в этот сектор, потому что, ну, вот там банк какой-нибудь, который хочет дать кредит, он может знать, что, наоборот, там, какой-нибудь предприниматель может знать, что в этом секторе все хорошо, и захотеть инвестировать в него. Он придет в банк, там, попросит кредит, а банк не знает, что там все хорошо, потому что у них там другое мнение. И этот предприниматель ничем не сможет доказать свою позицию. Вот, то есть отсутствие статистики, оно еще и там негативно влияет на инвестиции и на бизнес в таком общем плане, потому что у людей нету общего представления о том, что происходит в экономике.
У некоторых выпадках держава сапраўды можа хаваць некаторыя лічбы. Але ў Беларусі ўлады злоўжываюць гэтай магчымасцю, лічыць юрыст НАУ Артём Праскаловіч.
Конечно, трэба падзяляць у першую чаргу тое, што павінна рабіць дзяржава здаровага чалавека, якія маюць правы грамадзяне ў такой дзяржаве, што абавязаны рабіць дзяржаўныя органы. У нас ёсць канстытуцыя, якую чарговы раз зваўся Александр Лукашэнка у мінулым годзе. Там ёсць два артыкулы. З аднаго боку пра тое, што грамадзянам гарантуецца атрыманне распаўсюджвання інфармацыі пра справы ў дзяржаве, пра то, як працуюць дзяржаўныя органы. Разам з тым ёсць артыкул пра тое, што любыя правы і свабоды грамадзян могуць быць абмежаваныя ў інтарэсах нацыянальнай бяспекі. Гэты артыкул, ён атрымлівае сваё далейшае развіццё ў законе пра нацыянальную статыстыку і орган дзяржаўны, які збірае распаўсюджваць дзяржаўную статыстыку, можа закрыць доступ да пэўных дадзеных. Але мы, канешне, усе разумеем, што Нацстат злоўжывае гэтым паўнамоцтвам і закрывае тую статыстыку, якая ў разуменні любога чалавека не мае наўпростага дачынення да нацыянальнай бяспекі. Калі б гэта былі дадзены па колькасць вайскоўцаў, міліцыянтаў, я не ведаю, тэхнікі абароны і так далей, то гэта б яшчэ можна было зразумець. А мы бачым, што сёння закрылі адны дадзеныя, заўтра яны вырашаць, што трэба закрыць іншыя дадзеныя, таму што нацыянальная бяспека для іх равно бяспека рэжыма Лукашэнкі, а публічыць для людзей дадзеныя, якія сведчаць аб неэфектыўнасці кіравання, аб правалах у эканоміцы ці ў нейкіх іншых сферах жыцця Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Александра Горовіча, яны, канешне, не могуць сабе дазволіць, таму як лічыць неабходным, так і абыходзіцца з гэтай інфармацыяй на жыць.
Фармальна такія захады ўладаў не парушаюць правы беларусаў, бо ёсць жа адпаведныя нібыта абгрунтаваныя законы. Але насамрэч канстытуцыйныя правы беларусаў парушаюцца, упэўнены юрыст.
Але калі глядзець менавіта з прававога, а не з законнага пункту гледжання, таму што гэтае паняцце варта раздзяляць, то канстытуцыйны суд у любой дэмакратычнай краіне па запыту любога чалавека, я ўпэўнены на 99,9, прызнаў бы, што такая інфармацыя павінна быць адкрыта людзям і не можа быць абмежаваная. Таму што я думаю, нейкіх сапраўды грунтоўных абгрунтаванне таго, чаму я, якім чынам яна датычыцца вось гэтая сацыяльная інфармацыя, скажем так, эканамічная, пытанням нацыянальнай бяспекі, прычым не нейкая там верхнеўзроўневая, а даволі такі нішавая, ну, нас так бы не змог абгрунтаваць, а Конституцыйны суд ці Верховны суд, калі б гэта было у межах іншай судовай творчасці, не ён бы абавязаў прызнаць такое рашэнне незаконным. Таму, канешне ж, такія захады, чарговыя з боку рэжыму Лукашэнкі, правы грамадзян, адэкватныя, чалавечыя, канстытуцыйныя правы, у цэлым парушае. Але рэжым будзе казаць, што ўсё робіцца ў адпаведнасці з законам. Гэта яго класічны падыход, гэта кожнаму беларусу трэба разумець, што тое, што рэжым запісаў у сваіх паперках, толькі па форме з'яўляецца законам, але не па сутнасці. І беспадстаўна абмяжоўвае ўсе сферы жыцця, штодзень усіх беларусаў, на жаль.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Далей у праграме «Еўразум».
Энцыклапедыя катаванняў у турме і пасля. Беларус змагаецца за бежанства ў Кіеве.
Ну, естественно, типа, когда ты вот находишься в такой параноид, и в каждом каком-то прохожем, какого-то человека, который там стоит под балконом, когда ты куришь, ты видишь, ну, какого-то мутного типа. А в России, в принципе, там очень много мутных мужиков.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твоя улюбёная хваля.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. На YouTube-канале Warner Brothers з'явіўся новы трэйлер фільма Грэты Гервік «Барбі», які выйдзе ў ліпені. Карціна знята па сцэнарыі Гервік і яе мужа Ноя Баумбаха. Кінематаграфісты вырашылі распавесці аб жыцці ў Барбі-лэндзе, жыццярадасным свеце, дзе жывуць лялькі. Аднак аднойчы Барбі ў выкананні Марго Робі вырашае адправіцца за межы краіны. Разам з ёй у рэальны свет з'язджае і Кен у выкананні Райана Гослінга. Апроч Робі і Гослінга ў фільме зняліся і іншыя зорныя акцёры і спявачка Дуа Ліпа. Пасля поспеху сіквела «Кот у ботах» Эдзі Мёрфі, які агучыў «Асла», заявіў, што без ваганняў паўдзельнічае ў чарговым «Шрэку». Ён таксама адзначыў, што хацеў бы ўбачыць спін-оф пра свайго персанажа. Раней стала вядома, што кінастудыя DreamWorks Animation працуе над пятай часткай мультфільма «Шрэк». Зараз ідуць перамовы з акцёрамі, якія агучылі герояў у папярэдніх частках. Аднаўленне працы над новай часткай «Шрэка» звязана з поспехам мультфільма «Кот у ботах 2», які сабраў у пракаце амаль 500 мільёнаў долараў. Увогуле «Шрэк» лічыцца адной з самых касавых анімацыйных франшыз у гісторыі кінапракату. У Ташкенце адмінілі музычны фэст «Жара», хэдлайнерамі якога павінны былі стаць больш за 30 прапуцінскіх расійскіх музыкаў. Раней імпрэзу адмінілі ў Азербайджане і Казахстане. Як патлумачылі арганізатары фестывалю, які быў запланаваны на травень, мерапрыемства было адменена менавіта з-за ўдзелу расійскіх выканаўцаў і іх публікацый у соцсетках. Навіна пра правядзенне фэсту раней выклікала пратэсты грамадзян Узбекістана ў соцсетках. Яны заклікалі байкатаваць мерапрыемства. Прадстаўнік паліцыі Ташкента паведаміў, што рашэнне аб адмене фестывалю было прынятае па просьбе муз краіны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У кастрычніку мінулага года міграцыйная паліцыя Украіны пастанавіла дэпартаваць экс-палітвязня і актывіста анархісцкага руху Беларусі Івана Красоўскага.
Суд першай інстанцыі не ўлічыў парушэнне з боку міграцыйнай паліцыі, распавёў хлопец у сваім інстаграме, як не ўлічыў і паказанні былой дзяўчыны Івана, з якой яны разам у кастрычніку 2021 года падаваліся на бежанства.
Таксама суддзя праігнаравала тое, што пасля катаванняў у беларускай турме хлопец быў вымушаны легчы ў псіхіятрычную клініку ў Кіеве, а значыць, не мог атрымаць даведку пра легальнае знаходжанне ва ўкраіне па стане здароўя.
То бок момантаў, якія не ўлічыў кіеўскі суд, было шмат. Таму Іван вырашыў абскардзіць яго пастанову. Цяпер праходзіць новы суд, а беларус распавядае Еўрарадыё няпростую гісторыю свайго цяперашняга жыцця.
Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў 18-гадовы анархіст Іван Красоўскі, як і шмат хто з беларусаў, хадзіў на пратэсты. Падчас аднаго з іх 12 жніўня быў збіты і апынуўся ў інвалідным вазку. А калі хлопец паправіўся, яго затрымалі і пасадзілі на паўгода ў турму. Ваня кажа, што міліцыя вывучала па ім ды іншых актывістах так званую энцыклапедыю катаванняў. Ён упэўнены, што самыя страшныя з іх не фізічныя, а псіхалагічныя, калі ў цябе спрабуюць забіць маральны складнік. Каб потым, знаходзячыся ўжо на волі, ты працягваў заставацца ў своеасаблівай турме з хвароб і загонаў.
Грубо говоря, они делают так, чтобы ты стал, ну, для режима, как бы, человеком, который не представляет никакой угрозы. Вы так, я могу рассказать, что, типа, ну, в основном, как бы, это всегда акт, типа, какого психологического давления, там, и они очень давят на твоих родных, твоих родственников. Особо никто не пострадал из моих, типа, людей, из моих близких. Но вот пострадала девочка Яна Гецинович. Это, получается, тоже анархическая активистка. Вот, может, вы ее знаете, она в 17 году выходила на протесты, ее мусора ударили по голове, и у нее после этого развилась эпилепсия. И так получилось, что просто, как бы, когда меня посадили, она легла в больницу из-за того, что, ну, у нее эпилепсия очень сильно дала на ее организм. Ну, и она была первым человеком, который написал мне письмо. Ну, как бы, именно это первое письмо, которое мне пришло. Вот, так будет правильно сказать. Там было такое письмо, типа, написано таким супер-мега-корявым почерком, и это означало, что у нее вообще все плохо. Ну и там как бы была информация о том, что вот типа Ваня, я в больнице, у меня все плохо, типа, ну как бы я с тобой и типа я тебя поддерживаю. И все, и больше никаких писем не приходило. И они мне постоянно на меня давили через Яну, что вот если я не буду сотрудничать со следствием, если я там не вскрою каких-либо других анархистов, о которых они не знают, то вот они Яну либо закроют в психушку, либо лишат ее препарата. Людей, которые страдают эпилепсией, у них, ну есть же специальные препараты, они, ну это типа как по факту это наркотик, и как бы его трудно и так достать. И, ну я думал, это блеф. Ну, я всегда думал, что это блеф, как бы. И в основном, типа, все угрозы это действительно были блефом, не считая, типа, вот каких-то давлений именно в самом СИЗО. Но когда я уже вышел из тюрьмы, когда мы с Яной начали, ну, типа, поговорили, как бы все это обсудили, ну, оказалось действительно так, типа, что вот Яну лишили препарата, и она вот после этого, ну, короче, она как бы ходила, могла ходить, когда у нее была эпилепсия, пока у нее был этот препарат. Потом ее в итоге врач лишил препарата вообще без каких-то основательных причин. Ну, понятно, по каким причинам. Позвонили губоповцы, сказали, что все, типа. И она из-за того, что у нее было препарата, у нее вообще было очень плохое состояние, и она была на инвалидной коляске, я не знаю, сколько, год, наверное. А вот как раз-таки она уехала, она уже даже уехала не только по причине того, что, типа, ну, в Беларуси диктатура, да, а уже просто потому, что, ну, если она останется там, и ей не будут давать препарат, она просто умрет.
Ваня рассказывает и про іншае катаванне. Напрыклад, аднойчы яго распранулі і аголенага прыніжалі 15 хвілін. Да таго ж, супрацоўнікі турмы па 6-8 разоў на тыдзень ладзілі вопшыкі ў камеры, дзе знаходзіўся хлопец і яшчэ 19 вязняў. Выкідвалі з торпусе рэчы ў вялікую кучу, так што пасля было цяжка зразумець, дзе чые. Шмат лістоў, якія даходзілі да хлопца з волі, былі знішчаныя. Як толькі Ваня апынуўся на волі, ён вырашыў з'ехаць з Беларусі. Месяц развітваўся з сябрамі і прыдумваў шлях. У выніку паехаў у Белгарад. Там хлопца развялі на 600 баксаў, паабяцаўшы перавесці праз мяжу ў машыне дальнабойшчыка. Паралельна, як высветлілася, за ім сачылі супрацоўнікі цэнтра па барацьбе з экстрэмізмам. Ад іх увесь час прыходзілася хавацца ды ўцякаць. Не без праблем, але праз некалькі месяцаў атрымалася дабрацца да Ўкраіны.
Ну, естественно, типа, когда ты вот находишься в такой параноі, ты в каждом каком-то прохожем, каком-то человека, который там стоит под балконом, когда ты куришь, типа, ты видишь, ну, какого-то мутного типа. А в России, в принципе, там очень много мутных мужиков. игроков. Вот. И как бы, блин, ну, типа, и это очень сильно повлияло на мое психологическое состояние. Типа, ну, я думаю, что это повлияло больше, чем пытки в тюрьме. Когда я уже приехал в Украину, ну, поначалу, типа, естественно, как бы у меня, типа, ничего такого не было. Я был очень на таких, типа, на такой эйфории, что я приехал, ну, типа, как в Украину. Я уже все, типа, свободная личность. Типа, я не могу никак переживать из-за того, что меня могут принять. Как бы, что все позади. Но потом с каждым месяцем, типа, мое состояние ухудшалось. Это, у меня появлялся ПТСР. Я совершенно не знал, что со мной происходит. Типа, были мысли о суициде. Типа, очень сильно повлияло это все на отношения с моей девушкой. В итоге мы тоже расстались из-за этого. Вот. Ну, потому что, типа, как бы, ПТСР — это такая штука, типа, когда у тебя проявляется агрессия, ты ее проявляешь, типа, всегда на каких-то своих близких. Ну, и, в принципе, люди такое существо, что когда им плохо, типа, это, как бы, очень сильно влияет на их близких. И, как бы, типа, мы потом расстались, и у меня вообще состояние еще ухудшилось. Потом в этот момент еще у меня уже к январю месяцу у меня умирает отец. Вот. У меня были с ним плохие отношения, но все равно, как бы, это человек тоже, типа, это родственник. А у меня тут еще и уже у меня самая последняя стадия ПТСР, когда уже все, типа, ты не видишь ни в чем смысл жизни. У меня уже, ну, я реально, типа, я уже хотел умереть, я уже стоял на подоконнике, у меня мысли были о суициде, типа, ну, как бы я стоял, как бы, уже, типа, все, на веревочке. Единственное, что меня останавливало, это тот факт, что я просто задумался, типа, блин, а вот так вот тратить свою жизнь впустую, это какая-то фигня.
Але вернемся у кастрычнік 2021 года, калі разам са сваёй дзяўчынай Ірай Ваня прыйшоў у міграцыйную службу, каб аформіць бежанства. Там паглядзелі дакументы, але забіраць не сталі. Зрабілі скан. Сказалі, што на разглядзе вельмі шмат спраў, таму прыйдзецца пачакаць. Пасля быў карантын, і толькі ў студзені Іру запрасілі на інтэрв'ю і выдалі даведку.
Когда я уже лежала в больнице, у меня позвонил сотрудник миграционной службы. Вот. Он меня пригласил на интервью. Я ему сказал о том, что я в больнице. Он вообще никаких вопросов не имел. Сказал, что все хорошо, без проблем, Ваня. Типа, ты когда выпишешься, ты мне набери, типа, ну, в миграционку набери по номеру. Мы назначим, типа, ну, типа, с тобой новую встречу. И главное, просто возьми, типа, какой-то любой документ из больницы. Вот. Ну, чтобы подтвердить тот факт, что я в больнице лежал. Ну и все. А когда я уже выписался из больницы, началась война. Вот. Но она не прям там сразу началась. Она началась через дней 5, наверное. Вот. Но у меня просто, когда я выписался, я еще тоже, типа, был не в состоянии вообще. Ну, как бы у меня все равно было очень, очень плохое моральное состояние. Мне нужно было еще, типа, как-то прийти в себя. А у меня еще в тот момент и мама уехала из Беларуси. Ну, на нее тоже уголовку завели. И у меня тогда еще и мама в Киев приехала. Ну и, как бы, типа, у меня особо не было времени с этим разбираться, и морального ресурса тоже не было. Я думал, типа, сейчас я немного успокоюсь, приду в себя, типа, и через неделю пойду, как бы, ну, подаваться на беженство. Ну, не, вернее, не подаваться, а уже получать довидку. Вот. Ну и все, и началась война. И, естественно, типа, когда началась война, никто не думал о какой-то легализации, все думали о том, как бы, типа, получить какое-то оружие, как бы, типа, легализоваться в ВСУ, в ТРО, ну и там давать отпор, типа. А потом уже, когда русские отошли, типа, от киевской, ну, типа, от киевских границ, от Киевской области, я уже звонил в миграционку, я пытался снова, типа, решить этот вопрос, но миграционная служба не работала, потому что все уехали.
Ваню оформілі і праз тры дні выдалі пратакол. З яго Ваня даведаўся, што яго не толькі дэпартуюць з Украіны, а яшчэ і забараняюць уезд на 3 гады праз тое, што нібыта дагэтуль нелегальна знаходзіўся ў краіне. Першы суд цягнуўся каля 4 месяцаў праз тое, што на яго не з'яўляўся прадстаўнік міграцыйнай службы ці не было проста святла. Паседжанне ўвесь час пераносілі. Потым паставілі генератар, але пачаліся праблемы з інтэрнэтам. Адвакат Вані выходзіў на пасяджэнні онлайн з Львова. Часам праз дрэнную сувязь яго было кепска чуваць. Урэшце суд прыняў рашэнне стаць на бок міграцыйнай службы.
Ну, то бишь, типа, они не приняли, как бы, мою ухвалу о том, что, ну, о том, чтобы, типа, как бы, стать на сторону меня, ну, грубо говоря, отменить решение миграционной службы. Они его, как бы, оставили в силе, решение миграционной службы, и все. Ну, и сказали, типа, что да, естественно, типа, я могу податься в течение 10 дней на обжалование в апелляционный суд. Ну, и, естественно, я принял подать обжалование в апелляционный суд. Ну, да, еще, наверное, важно сказать, что миграционная служба написала в своем, типа, в своем решении о том, что я вообще, ну, я в Украину приехал 14 числа, получается, 14 июля 2021 года. Или 17-го, блин, нет, 14-го, по-моему. А они написали, что я приехала в 22-м году, ну, то бишь, уже во время войны. И несмотря на то, что, типа, у меня есть документы того, что я подавался на беженство, потому что я это делал все через ООН, ну, через организацию права на захист, которая, типа, ну, при поддержке УВКБ ООН. Плюс я нахожусь под защитой ООН, я получал этот тоже документ тут, в Украине. И плюс, как бы, ну, у меня есть документ о том, что лежал в психушке. Ну, и еще Ира была свидетелем на суде, ну, потому что мы же вместе не подавались на беженство. Вот. Ну, суд тоже, типа, они вообще, как бы, на эту всю информацию информацию, они вообще не приняли, и они даже в своем постановлении в судебном написали о том, что я тоже приехал в Украину в 22-м году. И что якобы я, ну, типа, и что как бы из-за того, что я не подался в течение 10 дней, вот типа, и что я приехал в 22-м году, уже когда война была, и я якобы не подался в течение 10 дней на беженство, то, типа, я просрал сроки, и все, и меня должны выгнать из страны.
Экс-политвязень Иван Красовский верит, что теперь суд почуе ягоные аргументы. Беларусь собирается заставаться в Украине. Больше за то, вырашивши все проблемы, собирается отправиться на передовую. Ён уже учится на оператора дронов и мае свой пульт. У будучыні беларус Иван марыць знять документальное кино про войну в Украине в вачыма вайскоўца. Для гэтага ему вельми потребно выиграть апелляцию. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.